Las tribus sagradas de la costa de Talga. Y vos tenés que ir más en la Sargueira. Y yo llevo sin nunca. Они можем почувствовать очень много, если особенно мы были молодые, жили тогда, в 1921. Еще такое видеоклип. Это заведомо придуманная реальность, которую тебе предлагают для того, чтобы ты как можно быстрее ушел от той реальности, в которой ты пребываешь, которая тебе, например, в горло уже стоит, и от которой тебе некуда деться, хотя бы на мгновение. Уйти вот в этот иной мир. Он заведомо придуман. И здесь все придумано. Да, вот эта золотая осень, почти левитановская, но нет, ее видеть какой-то тоской. Совершенно искусственное сооружение, претензии на какую-то древность, а на самом деле явно какая-то напоминающая поделку современную, подделку. Помните, как Гребенщиков вел? Турки строят мулежи Святой Руси за полчаса. Тут какая-то европейская культура. Ну и, наконец, главная героиня. Я не знаю, чего тут утром берет. От того, что она обнажается на холоде, или от того, что они хотят на этом холоде спрайты какого? Обращаем, чем уставлю, атрибуты вот этой новой жизни наступают.
Сигареты.
Да. Ну, тут деталей очень много. Живая реальность, узнаваемая, но она новая, новая. И вот на фоне этой реальности появляется красавец Бодров. Уже, в общем, состоялась Первая Чеченская война. А надо сказать, что эта война изменила очень сильно отношение молодежи к нашей армии. После Афганистана был страшный шок, отвращение, презрение к армии, службе в армии. И вдруг опять она оказалась в деле, да еще в деле иного рода своего. Даже Шевчук помчался туда. Но он быстро, в общем, будучи человеком достаточно глубоким, тот, на самом деле, один из наиболее пронзительно честных у нас, понял многие вещи. Не запел песни про войну, совсем другие. Но в массовом сознании, в молодежном сознании, которая жила в ощущении того, что до нее никому не дело, и они никому не нужны, люди пожилые или зрелые, пожилые, совершенно дезориентированные, беспомощные, то ли живут, то ли вымирают. Те, кто помоложе, борются за жизнь, а вот их родители, а они не знают своего места. Но только что вот в таком вот криповом сознании пребывать, от крипа к крипу перебегая. И это не Данила входит в крип, это я вхожу в крип. Я отождествляю себя с этим красавцем, да еще в военной форме. Вот. Вот единственное, какое дело сейчас есть, либо в бандиты идти, либо в армию для молодого человека. Вот это стоящее дело. Здесь можно испытать себя и ощутить себя. И вот в эту клиповую искусственную реальность входит настоящий мой сверстник, что-то уж явно переживший, входит уверенно, спокойно. Но ему здесь тоже не находится место. Выкиньте его, и буду говорить куда. Вот это ощущение поколения в то время. И что же делать-то? Вот мы выясняем, что нужно делать. Сергей Бодров, Данила Бобров нам демонстрирует. Нужно отстаивать себя. И вот смотрите как.
Фамилия Бодров. Данил Сергеевич. 76-го года рождения, вокзале 22. Место работы. Дебель отгулялся. Не служил. Важно. Поехать нам? Нет. Ты их охраннику руку сломал и глаз чуть не выбил. Не был бы трезвый, я бы тебя посадил. Иди. Через неделю не устроишься на работу, поставлю на учет.
Для многих молодых людей настоящей жизненной инициации, вот первой, было попадание первой в милицию. Нам это трудно представить. В общем, мы там условия проживем, где это не так уж распространено. А вот особенно в провинции. Попасть в милицию и вести себя там по-пацански могли немногие. Этот может. Обратите внимание, как он спокойно, в этой непростой ситуации, говорит с милиционером. Он уже здесь явно бывал, он их уже не боится. Он как бы предупреждает их вопросы, дает свои данные. Никакой диалог не настроен, товарищ начальник, войдите в положение, где служил в армии, к нам пойдешь, нет. Правда, сам вопрос по себе интересен. Не был бы трезвый, посадил бы тебя, а вообще-то иди к нам. Это говорит об уровне, так сказать, да? Наших правоохранительных органов уже тогда. Но милиционер здесь не важен, все внимание на главного героя. Вот это настоящий герой, который уже знает правила. Что хуже бандитов могут быть только менты. Он скорее пойдет бандиты, чем менты. Да, это же самое человеческое, совершенно страшное представление. Но оно уже вошло в сознание многих. И оно проходит через весь этот фильм. Другое дело, что к чему оно делает, приводит, это уже другой вопрос. Но пока он мыслит именно в этой привычной парадигме, правильной парадигме. Но, пожалуй, окончательно он завоевывает сердце зрителя в третьем. Опять-таки, мы идем по клипу, так вот и построили. Вот я сейчас еще тут не монтирую.
Понятно, конечно.
Вот. Его вообще не интересует то, что он попал в милицию, то, что, так сказать, его на учет поставят, если он на работу не устроится в пределе. Его интересует, даже не волнует, а интересует один только вопрос. Что за песня-то была? Вот это он поставил перед собой задачу, и он эту задачу решит, чего бы это ни стоило. И ведет он себя при этом очень тактически умно, тактически отработано. Посмотрите.
А я не убрал, да? Руку сломал.
Не, выехал.
А этот орал, который? Ну, кто там у вас?
Режиссер.
А что за песня-то была?
Крылья Наутилус.
Почему я говорю о том, что эта сцена окончательно поступает? Во-первых, это человек, который ставит перед собой, допустим, маленькую задачу, но он ее решает. И с решительностью совершенно беспредельной. А ведь, собственно, молодежь, особенно той поры, она очень устала от слов. От слов, которые ничего не значат, никого ни к чему не обязывают. В советский период были одни слова, потом начались другие слова, а жить шла своим чередом. Слова менялись, и в жизни не менялось, речь еще и менялась только в худшую сторону. И вот этот человек, который мало говорит и много делает. Ну, то есть он решает вопросы, вот этот термин решает вопросы, он потом приобретет зловещий лексикон. Причем, обратите внимание, он вроде бы привык, дремучечка, какая речь у него замечательная, родная речь для любого молодого человека. А этот орал, который, кто он там у вас? Прямо образец родной речи. Не учительской, а настоящей. Пацанской речи. Что на наших глазах происходит? Вот так, собственно, инструктируют тех, кто служит в специальных частях, общаться с миром. То есть, что я хочу сказать? Ведь очень грамотно построен разговор. У него есть задача выяснить, что за песня была. Поэтому первый вопрос вполне конкретный. Должен расположить собеседника. А я правда руку сломал. Его не интересует, что он мог бы убить его. Это бы тоже не было. Проблемы не украли его. Самое страшное, когда ведь заберет. Ребенок научный профессионально убивать. Больше не научит ничего. Ну, вот задача пока. Надо расположить. Завести разговор. Он заводит разговор. Главой почти что выражает сочувствие тому, нет, не сломал руку. А это, ну, замечательный вопрос, а этот орал, который, кто он там у вас, дескать, мы друг друга претензий-то не имею, это режиссер ставил-то. А он режиссер, а режиссер. Все, контакт установлен, и главный вопрос, а что за песня была? И все, теперь можно дальше двигаться по жизни, доведя до конца поставленную конкретную тактическую задачу. Войдя в прямое пространство, выйдут дороги, набить физиономии, побывав в милиции, но узнав, что там было за песня. И вот, так сказать, вот одна из любимых групп. А вот дальше поразительный просто эпизод. Его, как правило, как только к концу фильма начинаешь осознавать. Мы смотрим фильм в начале и услышали уже Багров Данила Сергеевича. Пожалуйста, Данила Сергеевича. И вот вдруг мы видим, как этот Багров Данила Сергеевича переходит позже, а в спину ему смотрит милиционер.
Багров Сергей Платонович, 42-го года рождения, вор-рецидивист. Убит в местах лишения свободы в январе 82-го года. Одноклассник мой.
Понимаете, когда мы слышим Багров Сергей, мы не понимаем, Данила Сергеевич, мы сразу сердится, о ком идет речь. Это вор-рецидивист. Убить в местах лишения свободы. Одноклассник мой. О ком же речь идет? На самом деле, уже это прозрение его будущего. И о том, что это будет так, там уже по существу финал Данилы предсказан.
Понятно.
Он проходит мимо храма и мимо памятника Ленина. Это движение у нас продолжается уже четверть века. Иногда совмещаясь, что уж совсем вызывает состояние полного безумия, православного коммунизма. Вот. Да, это путь нашей страны, путь поколения нашей страны между главным богоборцем и Иисусом Христом.
Своим детей.
Будет православие, да,
правильно.
Вот. Ну что, по существу все акценты уже расставлены правильно. И если продолжать смотреть фильм, то еще подводит нас вот к этому итогу. Да, Данила не погибает в конце фильма, мы знаем. Но по существу отправляясь в Москву, отправляется, в общем-то, на свою духовную связь. В этом смысле «Брат 2» совершенно неорганичен. Это другой уже фильм. О другом человеке, о другой судьбе. Здесь уже предсказано. Ну а дальше, ну, изумительная просто сцена, которая, понимаете, сочетает в себе такие узнаваемые стереотипы советской жизни, советского кино и советской судьбы. Вот это именно с перестроечного времени.
Чем морду-то подставлять? Лучше бы в армии остаться. Тут-то тебя дурака в столе и бьют. Ты все железки свои включаешь. Подохнешь в тюрьме, как отец твой непутевый. Одна надежда у меня. Витенька мой. Большой человек, видать, там. В Ленинграде-то. Вот. Посмотри-ка вот. Маленький, да какие хорошенькие все, а, господи. Глянь-ка.
Да видел.
А ты что посмотри? Вот. Ехал бы к брату в Ленинград. Помогу тебя уж скоро. А он за место отца тебе был. Это кровь твоя. Самый родной человек тебе на всем свете. Витенька мой.
Ну вот здесь, во-первых, уже поднята тема, которую мы, как правило, всерьез не продумывали. Но она даже отразилась в советском искусстве. Ведь как жили советские люди, особенно молодые, в готовности сорваться в юности из дома и куда-то ехать. Наверное, что-то строится, издать на самом убежать из того места, в котором они родились. И все, в том числе их родители, только и мечтали о том, как бы их поскорее куда-то выдать. Не потому, что они их не любили, скорее наоборот, потому что любили, хотели для них какой-то другой жизни. Вот эта психология постоянной готовности куда-то сорваться, она никуда не делась. Вот сейчас, когда уже прошло со временем вот этой самой начала перестройки уже практически 30 лет, да, слово «варить» остается определяющим. Только один задает вопрос, куда варить, другие кого варить. Что вот стало, от чего становится страшновато. Но главное вот это на ориентированность человека на то, что там, где он живет, ему жить не следует. И поэтому надо постоянно куда-то уезжать. Вот так по существу и разрушается страна, так вот, например, умирает наша провинция. Деревня уже практически умерла. И разрушается провинция, а для страны с такой территорией, с таким населением, это на самом деле смерть. Потому что все концентрируется вот в этих, как вот, пауки, сосущих кровь, городах, мегаполисах нескольких.
Вавилонах.
Оно можно Вавилонами назвать, как ни назови, все равно тоскливо. Причем родилось это еще в советское время, когда люди убегали, например, во время еще коллективизации из насиженных мест. Во время первого голода, начала 20-х годов гражданских, и он процесс приходит и скачал, причем паспорта отбирали, практически, так сказать, устанавливали, ничего не помогало. Да.
Сначала учителя убегали.
А, ну, если говорить о категориях людей, когда вот такие люди убегают, это уж совсем, значит, край. Люди, которые приспособлены вот именно к этой жизни. Ведь большинству-то людей, для большинства людей отъезд это всегда какое-то напряжение. Не говорю, что об эмиграции, просто отъезд. Но многие только на этой середине. А когда человек живет как временщик там, где он живет, он ничего сочетать не может. Отсюда специфика архитектуры, отношений, уклада жизни. Ну и вот здесь повторяется то же самое. Да, вроде бы для нее по-прежнему Петербург – это Ленинград, она мыслит в советской парадигме, но и советская же парадигма побуждает ее еще более активно выталкивать сына вот из этого городища. Действительно тяжелая судьба. И вот далее видео, так сказать, ряд фотографий старшего сына. Классическая советская судьба. Школа, комсомол, армия, стройбат, причем старший сержант. Потом, видимо, институт. Лысый, наверное, инженер. Что может быть? Чего может браться? Инженер в Ленинграде, прекрасно. По советской нет. Она живет в этой парадигме. Ну, а мы уже знаем, какой это инженер. Ну,
это живет, а? Пока-то не знаем, если спит.
Нет, нет,
но это мы сейчас знаем.
Вот, знаете, вот это вот развитие всего. То есть она осталась в прошлом, где ее сын, переживший войну, вообще вне времени и пространства, но, может быть, старший сын обрел себя в Ленинграде. Ну и вот Данила отправляется в Ленинград. Конечно, как это у нас всегда уже принято стало, это клише, Витебский вокзал, наш самый красивый, да, символизирующий собой действительно расцвет нашего города своим модерном в начале 20-го века. Действительно, Петербург один из самых динамично развивавшихся городов Европы. Вы знаете, почему нашим эмигрантам было тягостно вот, в Софии, в Белграде? Рады были бы, что многие унесли. Но эти города не соответствовали жизненным стандартам не только Москвы и Петербурга, но даже Киева и Одессы. Хотелось хотя бы в Прагу, хотелось в Берлин, в Париж. Нам это представить невозможно. Для нас выезд в Софию уже бы выезд какой-то другой реальность, советский Софию. То есть страна опустилась даже на уровень культурно-бытовом очень. Ну, а тут, знаете, вам, Витебский вокзал, Петербург, недопереваренный. Одна из главных ошибок большой эпохи, то, что ни наш город не разрушили. Вот постоянный вызов был всю советскую эпоху коммунизму. Вот что-то такое способны были создать, кроме ГУЛАГов, Норильсков, Комсомольских на Амуре. Мы его уродовали, конечно, как могли, но слава богу, столицы. И вот Данила попадает в город, о котором он должен был знать, ну хотя бы из курса русской литературы, который его учили там у него. Но посмотрите, как он идет по таким пронзительным литературным ассоциациям и местам, как человек совершенно лишенный этого контекста. Перед нами какой-нибудь, знаете, год или внук, идущий по улицам Рима. Это не его, стоит, это не его город.
Thank you. развести.
А другой человек есть?
Конечно. Вот. Титаник, не подходите с Гребенщиковым?
Нет.
А это отчет за 10 лет. Лучшие песни исполнительные людей.
Сколько они стоят?
Этот 75 800, а этот 78.
Новый стиль уже. С улыбкой встретят для того, чтобы обрить презрением, если выяснишь, что ты недееспособен. Но все это терпит очень спокойно. И вот в этом спокойствии есть какая-то притягательность. Да, нам режиссер, так сказать, посылает такие месяцы, как Рейд сейчас говорит, вот как он курит, явно как человек, побывавший под огнем. Значит, уже новые детали не просто в армии служил, а был в зоне боевых действий, еще больше к нему располагает. Да, вот совершенно спокойно находите место, чтобы милиция не нашла, или кто-нибудь еще, жутко на жутком чудаке, но чувствуете себя совершенно спокойно. Там эта сцена подольше, как он там уже себя обеспечил едой такой скудной, но необходимой, все. У него отработано, человек привык выживать в разных условиях. И тут закрадывается мысль, как вот в фильме «Собачье сердце». Создана жизнь, в которой люди могут не жить, а только выживать. Лучше выживают, тут больше успеха достигают. У него пока успеха не видно, город его игнорирует. А далее, вот узнаваемая сцена блошиного рынка с фантастическим совершенно решением немецкого вопроса Балабанова. Я говорю, вот как раз эта неделя, может быть, кида, ну, месяц назад, столкнулся в шашлычной, извините, с Кузнецовым. Я не упустил возможности с ним немножко поговорить, сказал, что для меня его лучшие роли, конечно, это роль в фильме «Торпедоносцы». Он очень ценит, так сказать, и Ароновича, и Алексея Германа, они могли бы сказать, не хватал актеров. И, говорю, конечно, немец. Надо было додуматься такого в вас превратить немца, напялив на вас вот этот самый еще кепи какой-то, напоминающий вот эти немецкие кепи военных, приобретательные. Вы с вашим лицом петербургский немец. И главное, действительно, Данила здесь делает настоящее открытие. Он сталкивается с человеком, который, в отличие от него, человек с корнями, человек с памятью культурной, прошедший тоже, надо полагать, через тяжелые испытания со всей своей семьей. Ведь у нас, ну, еще немецкий Петербург был хоть как-то предполагаем. А ведь был шведский, был финский. Был даже швейцарский Петербург, реформатский. Эти вообще многообразия, вот это поле культурное нашего города исчезло напрочь. Это же 18 века. И вот он находит не просто какого-то недобитого, недоизжитого петербуржца, а петербургского немца, который тоже, видимо, немало сил положил, чтобы добраться из Казахстана до Ленинграда, Петербурга. И который действительно так выразительно мыслит. Его родина – это кладбище. То есть город, в котором живет, он тоже чужой в этом городе, как и Данила, но по другим причинам. И вот это, конечно, фантасмагорическая сцена. Тут действительно настоящая фантасмагория. Кузнецов немец, идет его к себе домой на кладбище, из предки уже. А Данила даже не интересует, где предки уже. Он скоро даже забыл, где его однополчане лежат, потому что он их хоронить не мог, когда мы так воевали, как мы воевали. Это излишество, не нужно для нас. Память о мертвых, потому что для живых в то время не силы хватает, поэтому о мертвых помнить. Или наоборот, мой мозг начинает так вспоминать, что живых, так сказать, играет. Будьте такими, как они, готовьте себя к подвигу, готовьте, так сказать, себя к жертве. Жить только невозможно. И вот бомжи, с которым делит свой домашний пирог, символ этого домашнего очага, который он привезся, с которым вот уже второй день ходит по городу весну. Ну а что касается сцены на блошином рынке, вот тут Данила подкупает уже полностью. Во-первых, тем, что он делает то, чего большинство, в том числе молодых людей, не решались делать, хотя были свидетелями подобного рода сцен. Вы знаете, что вот эта категория криминальных типов, не находившие себе места в жизни, так сказать, спортсмены, которые шли вот такими громилами в разного рода, называются быками, естественно, быковать. Вот вы видели это быкование, и так вот проходили стороной. А Данила взял и не пошел. Не потому, что уж он так хотел утвердить справедливость в этом отдельном взятом рынке на этом рынке. Просто очередной раз. Его вот так вот пнули, как ногой пинает вот этот вот спортсмен его блюда, обращая на свое внимание. И когда он видит эту сцену, Он готов даже, я думаю, быть на месте этого самого петербургского немца, да, Гофмана, даже еврей, подобный посадил, он бы тоже проявил себя. Именно потому, что нужно, в конце концов, проявить себя в этом городе. И показать, что главный-то все-таки не этот быкующий спортсмен. Как он профессионально его, он сразу же, знаете, есть даже такая тема, отключил, выключил. То есть человек, опять-таки, с навыками, как он спокойно рассматривает этот переделанный спортивного в боевой револьвер, а потом следует вот этот экскурс в петербургское прошлое, которое до него трудно вместить себя, потому что он вообще ни что не рефлексирует. Он только знает, что немцам относится нормально, а евреев не очень, и все.
Видите,
продолжается. Вот, да, то есть, понимаете, немец, это вот, вот как раз вот это окно в какой-то иной, лучший мир, который впервые для него произвел в Петербурге. Ну, а дальше, опять-таки, следует сцена, которая очень многое открывает нам героя.
Погодите, на тебя, девочка. Как это?
Билет, пожалуйста.
Дай билет.
Билет, пожалуйста.
Нет, билет.
Ваш билет, пожалуйста.
Слышь, ты не русский, что ли? Я тебе по-русски говорю. Дай билет.
Штраф, пожалуйста, платите.
Какой штраф, слышь? Я не маленький.
Штраф платите? Или показывайте билеты?
Сами слушай. Сами, надо правда, нет, сами.
Ну, если нет билетов, надо штраф платить.
Короче, я скажу. Слушай, ты не понимаешь, что ли? Что я скажу, я знаю, я. Давай, давай.
Заплати штраф.
Раз. Не бывай, брат. Да не возьми. Все возьми. Слышь, не бывай, брат. Вот.
Не брат. Гнидость, пожалуйста. Сколько ваш штраф?
7.
Бежать.
Интуитивно чувствует решимость человека их убить. Понимаете, проблема людей, которых учат стрелять, заключается в том, что они могут очень хорошо освоить оружие, но в критический момент у них не хватит решимости выстрелить. Вот у Данила такая решимость есть. Не будь револьвер, он бы чем-нибудь другим бы, так сказать, смог их смирить. Он, а то убивать он умеет убивать. И это вызывает у зрителей расположение, потому что зритель по наивности своей думает, что Данила будет убивать вот таких нехороших людей. А Данила всех может убивать, зависит от обстоятельств, мы это увидим. Но в этой ситуации, наконец-таки, хоть вот мы так устали от продажной трусливой милиции, от этого, так сказать, засилья этих самых, конечно, интернационалистов, невозможно же вот так вот все время, кавказцы. Причем сейчас кавказцы, видите, так уже не трамвают. Они уже переместились наверх, иерархии. Сейчас можно выйти таджиков, туркменов, киргизов в таком качестве.
Туркменов нет.
Я знаю целые заведения, где работают уже туркмены, как ни странно. Что изменилось в этой политике нельзя, не могу сказать, да, туркмены. Причем, вы знаете, туркмены с квалифицированной, с квалификацией
дороги. Другое дело.
Но работают они на
службе.
Политика, да, как-то там действительно, может быть, при этом врача-стоматолога сменившего своего, так сказать, пациента. Так вот, говорят, странный, тоже восточный вариант. Глава государства сменил его врач. Вот. Да, вот, а Кавказ уже переместились на это. Но тогда-то они были всюду. И казалось, этому конца уже не будет. И вот появился этот Данил. И вот он здесь, так сказать, утвердил справедливость. Но почему? Да потому что он здесь уже не просто как в истории с быком на блошином рынке. Здесь он, в общем и целом, вернулся к тому жизненному опыту, своему, который на самом деле его искалечил, можно даже сказать, обрек на деградацию. Но он-то так не чувствует. Его война на Кавказе, воспоминания не то, что, конечно, приятные, но это значимое. Там он был при деле. Вот он опять при деле. Он определяет ситуацию. Вот в той, конечно, в тех представлениях, каких он воспитан оказался уже. Ну а дальше, после того, как мы окончательно приняли его как своего героя, можно и к брату обратиться. Теперь брату, о котором мы знаем, что он такой довольно успешный киллер, да, параллельно развивается эта линия. Вот, киллер, он, конечно, успешный, но Данила все равно всяко симпатичен. Примерно, потому что тот просто киллер и занимается за деньги, а этот был борец за справедливость. Ну тоже много объясняющий эпизод, когда вот он.
Открыто! Колени, руки вперед.
Я брата ищу, Багров Виктор, он жил здесь. Я брата младше, только 2 дня в Ленинграде. Мне мать в адрес дала, Бойко 1, квартира 8.
Ну, здравствуй, брат.
Ну что, вот лишний раз Данила продемонстрировал свой профессионализм. Он совершенно спокойно в ситуации, понимаешь, что чем он спокойнее и четче объяснит, так сказать, кто он такой, что без домикновений, тем скорее ситуация разрешится мирно. Ну, а брат его, при его работе только остается постоянно.
Ленинград, Петербург. Питер. Красивый город, поправился.
Проклятая новая
нация. В Москву ехать надо. В Москве вся сила. Я тут разгребу чуть-чуть.
Есть какие-то импортные напитки.
Как там мать?
Нормально. Вот, ты мне прислала.
Ты пей, пей. А у меня еще дела сегодня. Вот тебе на первое время. Оденьте поприличнее. Сними квартиру или комнату. Не дороже сотки пока, а там посмотрим. Как в армии-то?
Нормально.
Мать писала, на войне был?
Да нет, в штабе там отсиделся, писарь.
А стрелять-то умеешь?
Водили на стрельбище.
Ну что ж, опять не говоря, что они дают подписку о неразглашении, вот военнослужащие таких частей, ваше другое, у него уже привычка выработана, так сказать, не открывать даже брата. А брат пока узнал только это о нем. Брат, в принципе, и не знает, действительно так это или не так, но у него уже рождается подозрение, что брат к нему относится исключительно потребительски, с самого начала. С точки зрения того, насколько он может быть ему полезен в его бизнесе. А бизнес у него понятно какой.
Да он же бывший чеченский террорист. Они тоже из Москвы в Питер двинули. Захватывают все, брат. Ну я тебе рассказывал. А этот Рыбин взял, теперь русский в душе. А у меня там честь дела, понимаешь? Вот он наехал, ведь знает, что слабый мы сейчас, в душе. Ведь он всех купил там. А кого не купил, убил. А теперь вот, Дарья, моя очередь. Если не заплачу... Так что либо они, либо мы. Вот так вот, брат. Он любит днем по рынку ходить. Владение осматривает, гад. Это лучшее место. С ним охрана всегда. 2-3 боевика. Все черные. С пушками. Звери. В общем, дело непростое. Ты присмотрись. Подумай, как уйти. А денег я лучше тебе дам. 2000 баксов. Ко мне больше не ходи, опасно. Если что, звони на трубку. Вот тебе ствол с обоймой, это 1600. Сочтемся потом.
Да, пойдут.
Ну, теперь, наверное, как мы в этом эфире видели, надо некоторые детали пояснить, они уже у вас там сознание-то отсутствуют. Он получил за это убийство 10 тысяч, собирается получить. Часть он уже получил. Практически, как он по-братски делится, 2 тысячи, обещает брат. При этом уже готов вычесть деньги за пистолет. Но самое главное, как он начинает разговор, он подводит идеологическую базу. Ты воевал в Чеченстве, вот так хотите чеченцы. Это не убийство, это война. Что теперь здесь происходит? Эти солдаты должны мне помочь. Я честный русский предприниматель, которого душат вот эти давай чеченские злодеи. Ну, вполне такое серьезное объяснение. Особенно если человек ничего не умеет, кроме как убивать, вот один их убил нет. Можно сказать, так сказать, благословение. Вот. Но на самом-то деле, детали-то как нужно вспомнить. Его работодатели, которые подъявили его убить, они не хотят ему платить всех денег. И кроме того, надо бы замести следы. Потому что они убивают серьезного человека. Поэтому брат не исключает, что его самого пытаются сразу же убить люди, их его работодатели. Поэтому лучше поставить вот ситуацию брата. Убьет брат этого чеченского авторитета, убьют его, ну ладно. Вот, значит. А если брата убьют, а он не сможет убить авторитета, то тут тоже уже возникает ситуация в достаточной степени, позволяющая маневрировать. А кто его убил, а кто он был, почему он появился и так далее, и так далее. То есть он по существу с самого начала показывает, что тут представитель бизнес, которого он будет потом привлекать, здесь все основано исключительно на лжи и крови. Крови любой. Вот это как раз, помните, я вам когда говорил о фильме «Море», последний войнор Пугачева говорил вот о первой войне между бандитами и блатными, которая происходила в 20-е годы. Когда бандиты ворвались в криминальный мир России, советской, сделав его еще более жестоким. Потом вот эта война между блатными служившими в армии, сученными так называемыми, сученными. Блатными, так сказать, правильными. И вот нечто подобное мы пережили, что в 20-е годы, в 90-е годы. Вот перед нами уже люди, которые действуют по принципам бандитов. То есть вообще никакой упорядоченности нет в действиях. Данил еще в полной мере не представляет всего. Он как будто даже не задумывается, ребра туда гоняет. Тут даже трудно сказать, настолько низка степень его рефлексии. Ваши только ему предлагают сделать то, что он умеет делать. Он начинает готовиться к этому самому покушению. Причем подготовка, как она проходит, она очень профессиональна. Территорию рынка, готовит все пути для отступления, это уже действует как профессиональный диверсант. Это, конечно, говорит о том, что у него, конечно, встречаемый очень страшный опыт. Но брат-то этого не знает, брат знает только что на стрельбищего, по существу для брата он пушечное мясо. Брат это не вооружен. Нет, он просто пользуется ситуацией, попадись в какой-то другой человек, да. Он боевой использует. Вот самое страшное. Как помните, говорит в фильме «Между тысячами нельзя», а живой этот самый несчастный врач. Для него люди мусор. Вот это видите. Все друг для друга мусор, средства. Это решение своих вопросов.
Эй, слушай, Макарий!
Купи арбуз! Вкусный?
Отлично, смотри какой! Просто чудо, э! Вчера сам 7 штук скушал. Сам.
Давай. Сколько?
6 тысяч. Всего. Ай, спасибо.
На здоровье.
Эй,
yeah.
Все, вижу, вижу. Я тебя найду.
Раз ему приходится брать на себя ответственность. Вот. Да, мы его ведем себе очень так, например, правда, старик этот, ну, тема омерзительная, простите меня за резкость, патриотом, ветераном, понимаете, чем дальше в лес, тем толще партизан, чем больше проходит лет после войны, тем больше ветеран. Вот я этот вопрос себя решаю одним образом. Словами Астафьева, настоящего ветерана, который давно лежит в земле. От нашего имени будут выступать вохровцы и смершивцы. И верить им, естественно, невозможно будет. Эти люди добьют наш патриотизм. Так оно и происходит, на мой взгляд. И вот в этом эпизоде ветеран появится еще один раз. Когда будет задавая, произносит слово так, то произнесется с таким трепетом, продавать неизвестно кому свое ружье. Сейчас бы так жестко не всякий решил заснять этот эпизод. Но ведь это правда. И это еще одна из наших проблем. Потому что мы даже опыт страшнейшей войны, собственно, настоящего по-христиански осмыслить не можем. Либо лжем, либо делаем это поводом для надмевания и пугания. Надмеваемся сами, пугаем других. Правда, плохо получается что-то. Впрочем, эта тема прозвучит у Данилы. Ну а пока вот он рассуждает о том, как вот, вот эти страшные слова немцев. Для русского хорошо, для немца смерть, и он это опровергает. Понимаете, здесь не его какой-то, значит, констатация факта. Гриневу не очень приятно, он ведь явно не удовлетворен той жизнью, которую он живет. Да и к русским он относится очень даже хорошо. И они его принимают, эти бабки, квинтэссенция русского духа, босяки воспетые войны. Да? А на самом деле он тоже, в общем, своеобразная жертва нашей истории. Только он может сослаться на то, что несчастный немец, попавший в эту дикую страну, а мы что можем сказать в ответ, это наша страна, почему же в ней вот так вот? Вот такие вот ветераны, вот такие вот хорошие люди, которые на побочной жизни, а создают он совсем другие люди. Но вот здесь уже появилась еще одна, ставшая для Данилы значимого человека в личности. Вот это самое... классическая, так сказать, знаете, лимитчица, вагоновожатая. Уже такая зрелая актриса Песмечатка здесь появилась, так сказать, одна из главных ролей, наверное, на всю жизнь. Халя, актриса очень такая разнохарактерная. Но с ней отношения будут развиваться, хотя эпизод довольно досадная ошибка, подвела его, кстати, его хутора. Езжай, говорит, едь, должен был бы сказать. Он говорит, езжай. Вот. Детали такие, вот как вот осетинский язык этих кавказцев. Да. Вот. Но, в общем-то, и в целом мы видим, что в этом страшном городе есть люди, которые вот так вот способны бескорыстно, в общем, тоже, рискуя чем-то, оказать ему помощь. И Данила, вот это Данила еще способен оценить. Вот почему и идет выздоровев.
Послушайте, это такое.
Вот
Мистер Блей? Это что вы здесь? Вперед назад мотаешь. Вот это громкость. Поняла? Поняла? Телефон дай мне.
Что?
Телефон.
Соседи возьму.
Мне дай позвонить. Мне позвони.
Может, как-нибудь расскажу.
Давай, ладно, опоздай.
Ну вот, что может Данила предложить этой своей спасительнице? Помимо собственного тела. Ужасно. Очень такая вот отвратительная, когда бы сцена, но что почти как животное на себя ведут. Вот это их знак кого-то. Представление друг другу, вот такое вот погружение в этой комнате отвратительное. Все отвратительно, да? Но обратите внимание, как они по-разному себя ведут. Да, вот Данила и предлагает себя, предлагает свой плеер замечательно, он объясняет, он работает, концерт. Вот он, наверное, концерт отведет, где он встретит третьего персонажа, который у него в этом городе появится, наркоманку Кэт. Которая с убийственной фразой «мама твоя», обращенная к этой самой Свете, вызовет определенного рода смятение в его душе. Вот, это эпизод объясняет. Вот. Ну, что можно сказать? Да, Света, конечно, не мама его, но это человек, безусловно, во-первых, более развитой, чем он. Да, у нее несчастная жизнь, отвратительный муж, ведет себя гадко, но она не просто совокупилась с кем-то первовстречным. В ней явно живет желание изменить свою жизнь, сделать ее лучше. И то, что этот человек более тонко организованный, чем Данила, свидетельствует этот эпизод, когда он так вот бестактно резко спрашивает ее о шраме на ее теле, и она обижается. То есть вот уже здесь расставлены акценты. Света, конечно, человек, который, наверное, мог бы способствовать созиданию чего-то в жизни Данила, но он пройдет мимо нее. Более того, она его отвергнет в дальнейшем. Хотя пока все вот выглядит таким вот непрезентабельным образом. И еще один существенный момент, очень важный. Казалось бы, эпизод с появлением двух неизвестных должен был Данилу насторожить как профессионала. Но то ли он расслабился, что позвонил из стационарного телефона брату, то ли он не придал еще значения их отношениям, что по существу поставил ему сложное положение, как мы видим дальше. Через этот телефон и выйдут на него работодатели его брата. Но он что-то допустил тактическую ошибку. Какие-то причины. Ну а дальше что? Вот они идут на этот концерт, и вот он, новая встреча с Кэт влечет его к этой особе, которая откроет ему еще одну сторону жизни вот этого города Питера.
Кэт, привет от Данила. Ну, помнишь, Клэр, ты мне еще на концерте телефон дала. Сказал, бабки будут, оттопыримся. Да, есть.
А я думаю, какой Данила, какой плеер, бабки давай.
Да.
Ладно. Ну что, по полдали, раскуваемся?
С наркотиками, с иностранцами, правда. Ну, на дело вполне традиционное. Так сказать, американцы это не то. Мы всем пердык устроим. Очень понятно. Это уже тема брата 2. Вы меня еще за Севастополь отметите, помните? Замечается, это тут будут еще моменты, брата 2. Вот, просто поговорил содержательно, потому что опять ему здесь места даже как-то нет. Надо как-то себя обозначить. Вот, что происходит. Ну а дальше что он открывает для себя? Мир порока, до которого он еще даже еще не доразвился. Он, конечно, принял предложение Светы разделить с ней, так сказать, ложе, как уж она сама ему, так сказать, предлагалась. Но тут он даже, может быть, и не собирался, ни о чем таком не думал. Ну, а тут все просто. Денег забрал у него много. Отдавать нужно натурой, иначе она не сможет, как полагается, наркоманке. Все просто, ясно, в рабочем порядке. Даже его это шокирует. И вот здесь что можно сказать? Что Данила чище и духовнее Кэт? Наверное, уже нет другого слова. Он менее развит в угнетении. Он уже довольно много в жизни решил, только не так, как это. Вот это открывает ему, что грех еще может быть вот такой. Вот такие могут быть отношения между мужчиной и женщиной, где вообще не предполагается что-то человеческое. Вот. И, в общем, Данила, так сказать, чтобы не забалдеть, впечатление действительно, вот прибегает даже к сурому яйцу. А все равно ему потом плохо, вот, головой у него будет болеть, как увидим дальше. Но тут очень важный разговор с братом, с которым все-таки встречается после всего происшедшего.
Ты дело хорошее сделал, брат. Меня выручил. И людям помог. Теперь только русские люди торговать будут.
А немцы?
Что немцы?
Немцы будут?
Какие немцы?
Ну, немцы.
Зачем немцы? А у меня к тебе предложение, брат. Фирму открыть. Братья Багрёвы. А? Звучит? Нет, ты скажи, нравится?
Что делать будем?
Бизнес. Все в общем. Но главное, проблема одна есть. Конкурент. Круглый. Кличка у нее такая.
Ну, вот очень выразительно, да, поведение Данилы и тут. Тут свой поток сознания. Брат действительно видит, что обрел хорошего подручного себе, которого можно использовать более продуктивно. Чем заняться? Бизнесом. Универсальное слово, которое объясняет все. Вот. И вот теперь русские люди будут торговать, продолжают эту пропагандистскую свою нехитрую, так сказать, программу. Хорошее дело сделал. И вдруг Данила вспоминает про немца. Про того немца, благодаря которому он выжил под пулями русских людей, которые за них гнали. Брат, естественно, не понимает. А тут уже какая-то коллизия. То есть они еще все-таки рудиментарные представления вот, о благодарности, что вот немец, а как же, а что хоть немцы торговали. Можно же походатайся перед этим бизнесменом, чтобы на его рынке торговал вот этот немец своим металлоломом. Что-то такое мелькает, живое и человеческое. Ну а потом, ну надо же бизнесом заниматься. И вот тяжелой головой после общения с кем. Который себя вообще как презрительно к нему относится. Но на Утилус упрется. Ему даже обидно становится. Почему он на француза и обрушился. Вот. И вот с тяжелой головой он идет свой новый бизнес осваивать. И встречает своих коллег по бизнесу. Очень выразительная парочка. Ну там один актер того не
только вчера этого гада нашли. Матерый оказался. Почти полгода прятался. Сейчас вернулся, выдержка живет. Я думаю, в парке встанем и подождем.
Втроем? Слушайте, а таблетка от головы есть?
Нет. Там черный ход есть. Прямо из квартиры я проверил. И ход на чердак. Там можно.
А что нас строят?
Мы с утюгом вместе.
А пушки есть?
А ты что думал? Такие бабки срубили.
Сразу отпустим.
Если что не так, я тебе, сука, в глаз выстрелю.
Где что, таблетка от главы есть? Нет? Жалко.
Смотри, я тебе башку снесу, сука.
День рождения.
А?
День рождения.
Да. День рождения у меня.
От метро это сколько?
15 минут.
Тоже не очень-то радостно для Данила. Тут уже все.
хотел. Нас тут чуть не завалили.
Хотел бы свалить, свалил бы.
Ладно, уйдем через черный. Утюг, разберись с этим.
Подожди, я сам. Дай. Коль. Я хорош спас. И это он на фрикатор.